Джеки и Оки. Лучшие вещи рождены болью. Часть вторая. Глава первая. Слушай, прости за это. Стой перед Хантером, Стелс виновато потирал шею. Но ты должен знать, что я до последнего был на твоей стороне. Да к черту, просто сними меня отсюда. Я уже не чувствую рук. Хантеру было плевать на то, что говорит Ноа. Он мог сейчас думать только об Олесе. Лишь бы вода была достаточно холодная, чтобы у него было больше времени на попытку откачать ее. А ее подготовки хватило бы на то, чтобы как можно дольше находиться под водой без воздуха. Схватившись за его плечо, Стелс махнул ножом, обрезая веревку, и Хантер мешком упал на пол, не устояв на ногах. «Пошли!» «Помогу тебе дойти до машины». Ноа попытался поднять его, но Хантер только отмахнулся. «Иди, мне нужно пару минут, чтобы прийти в себя. Я сам справлюсь». Он хотел как можно быстрее спровадить парня, разминая затекшие руки и плечи. Время, с каждым словом, у Олесы его оставалось все меньше и меньше. «Ладно, увидимся через пару дней», махнул ему Ноа, исчезая в темноте улицы, а Хантер, превозмогая боль, на четвереньках пополз к бассейну. Когда снаружи послышался хлопок двери и звук заведенного мотора, он перевалился через бортик и плюхнулся в ледяную воду, иголками впившуюся во все его тело, но принесшую облегчение. Благодаря спецподготовке морских котиков, под водой он чувствовал себя в своей стихии, так же комфортно, как и на суше. В несколько мощных грибков он достиг дна, подхватил бесчувственное тело связанной девушки и прижался губами к ее губам, слегка раздвигая их и вдувая несколько глотков воздуха. В это же время его пальцы пытались нащупать пульс на ее шее, но его собственное сердце билось с такой силой, что он чувствовал только его. С силой оттолкнувшись ногами от пола, Хантер всплыл на поверхность. Казалось, последние его силы ушли на то, чтобы вытащить ее из бассейна. И так тяжелые зимние вещи, намокнув, стали просто неподъемными. Но он все же умудрился перекинуть Олесу через бортик, а потом опустить спиной на пол. Встав на колени слева от нее, Хантер сложил ладони крест-накрест и несколько раз с усилием надавил на ее грудную клетку. А потом, зажав пальцами ее нос, снова резко вдул ей в рот весь воздух, который был в его легких. «Давай же, черт тебя подери!» — рычал он, уже в который раз повторяя эту процедуру. 5 нажатий ладонями на грудь и 1 глубокий выдох в посиневшие губы. И так по кругу, снова и снова. Он устал, чертовски устал. Собственное тело практически не слушалось его. Но Хантер не мог остановиться, он ей должен был. После очередного его выдоха Олеса дернулась и с хрипом закашлялась, переворачиваясь на бок и выплевывая воду, попавшую в легкие. А Хантер с облегчением рухнул на спину рядом с ней, распластавшись на ледяном полу. Они оба тяжело дышали, пытаясь насытиться так необходимым сейчас кислородом. «Как давно ты узнала?» прошептал Хантер, всматриваясь через дыры в крыше, в навигационные огни пролетающего над ними пассажирского самолета, когда девушка рядом затихла. «Пару часов назад». «Почему?» Он перевел дыхание, а потом резко выпалил. «Черт, зачем ты это сделала? Зачем взяла все на себя?» «Я устала, Беннет». Олеса горько усмехнулась, откидываясь на спину. «Или Хантер, даже не знаю, как тебя теперь называть». «Хантер. Я просто катастрофически устала, Хантер, от всего этого. Ты здесь сколько? Пару месяцев?» «Я же варюсь во всем этом дерьме 5 лет, и другого варианта выбраться у меня не было. Из Бандетеу нельзя просто уйти, только если на тот свет». Она хрипло рассмеялась и снова закашлялась. А он сел и потянулся к ней, пытаясь освободить ее руки и ноги от стягивающих их веревок. «К черту! Сейчас это не так уж и важно. «Давай, Олеса, надо выбираться отсюда, пока мы окончательно не замерзли. Найдем безопасное место, и там уже решим, что делать дальше». «Северина». Хантер замер с веревкой в руках, поднимая на нее непонимающий взгляд. «Меня зовут Северина». «Так, ладно». Он тряхнул головой, чтобы собрать мысли в кучу, но получилось крайне плохо. В ушах звенело, а его самого всего трясло от холода. «Ты расскажешь мне все, только не здесь». Хантер протянул ей руку, чтобы помочь подняться, но девушка, проигнорировав ее, на коленях доползла до неподвижно лежащей собаки и опустилась рядом с ней, поглаживая питбуля по голове и пытаясь сдержать всхлипы. «Прости, малыш». В ее голосе было столько боли и отчаяния, что Хантер почувствовал себя неуютно, наблюдая за этой сценой. Всегда такая сильная, сейчас она выглядела крайне раздавлена. И ему и самому захотелось сесть рядом с ней и просто обнять. «Что же я теперь буду делать без тебя?» «Олес, Северина, нам надо...» Он тронул ее за плечо, но девушка только резко откинула его руку. «Не прикасайся ко мне». Но, сделав глубокий вдох, она продолжила уже более спокойно. «Я не могу оставить его здесь. Не так». Северина попыталась поднять собаку, но замерзшие руки не слушались. Недолго думая, Хантер присел на корточки и, сцепив зубы, кое-как поднял питбуля. В обычном своем состоянии он бы и не заметил эти 30 килограмм на руках. Сейчас же ему казалось, что собака весит тонну. «Что ты?» «Мы похороним его завтра», — тихо пробормотал он и направился к стоящей снаружи машине. «Спасибо», — Северина удивленно моргнула и поплелась следом за ним. Но уже через несколько мгновений, совладав с растрепанными эмоциями и собравшись, она на ходу стянула с себя мокрые вещи, скручивая их большим свертком, который плюхнула на пол синего Вольво, перед тем, как забраться на пассажирское сиденье. Мокрая одежда не способствовала согреванию, а ее всю уже нещадно трясло. Уложив собаку в багажник, Хантер сел за руль, провернул ключ в зажигании и тут же включил печку, с сожалением понимая, что в ближайшее время от нее вряд ли будет хоть какой-то толк, так как машина совершенно остыла. «Твой телефон намок? Или, может, каким-то чудом все-таки работает?» Свернувшись на сиденье в попытке согреться, Северина трясущейся рукой дотянулась до маленького углубления под магнитофоном и вытащила оттуда свой мобильный, равнодушно бросая его парню на колени. Тот сразу же схватил его, набирая давно заученный номер, и приложил телефон к уху, нервно постукивая по нему пальцами. На том конце ответили не сразу. «Фил, это я». «Слушай, некогда объяснять. Но мне нужно, чтобы завтра к вечеру в одном старом заброшенном бассейне нашли труп девушки, максимально похожей на Олесу». «У тебя там совсем крышу снесло?» — сонным голосом пробормотал Филипп, пытаясь понять, что его другу нужно от него в начале третьего утра. «Погоди!» Он осторожно выбрался из постели, чтобы не разбудить спящую рядом девчонку, с которой познакомился вчера в баре, и в темноте поплелся к выходу из комнаты. «Северина, есть место, где нас не найдут?» Прижимая телефон плечом, Хантер вырулил с грунтовой дороги, ведущей от пустыря, где они находились, на трассу в сторону города. «Да-да-да». У Северины, обнимающей себя руками, зуб на зуб не попадал от холода. «Доедешь до Кардиган-авеню, а там я покажу». «Ты с кем там?» Филипп прикрыл дверь на кухню и теперь возмущенно шептал в трубку. Он абсолютно ничего не понимал. «С Олесой». «Что?» Рейнольдс мгновенно проснулся, плюхаясь на стул. «Какого хрена происходит?» «Это не важно, но мне действительно нужно, чтобы завтра вечером в новостях объявили о том, что в старом бассейне на пустыре подростки нашли труп молодой девушки со связанными руками и ногами, захлебнувшейся в воде. И так, чтобы его действительно там нашли. Если вдруг Тейшейра отправит стелса проверять. Просто сделай это, я потом тебе все объясню». «Твою мать, Хантер, что ты уже успел натворить?» Филипп обреченно покачал головой. Теперь он еще больше переживал за него. «Спасибо, друг, я позвоню позже». Хантер сбросил звонок, тут же отправляя ему сообщение с точными координатами, а потом трясущимися от холода руками кое-как вытащил из телефона и сломал сим-карту, выкидывая ее в окно. Через 10 минут он уже парковал машину в темной подворотне где-то в промышленной части города, на которую указала Северина. Печка так и не заработала в полную силу, и Хантер уже жалел, что и сам не разделся, чувствуя, как постепенно начинает коченеть. И мысленно сделал себе пометку заняться ею на сервисе. «Нам сюда!» Выбравшись из машины в одном нижнем белье и ботинках, Северина подпрыгнула, хватаясь руками за последнюю ступеньку пожарной лестницы, и подтянулась, поднимаясь вверх до первой площадки. «Кинь мою одежду!» Собравшись с силами, Хантер повторил ее маневр, морщась от боли в потянутых мышцах правого плеча. Сегодняшняя ночь вымотала его гораздо больше, чем ему хотелось бы. И пролез вслед за девушкой в маленькое окошко, оказываясь в огромном заброшенном складском помещении, где она по боковой железной лестнице уже поднималась в каморку под самой крышей. Когда он вошел внутрь, стягивая свою футболку, Северина уже развешивала свою одежду на тонкой веревке, протянутой от одной стены комнаты до противоположной. «Разожги печку, там есть немного дров и спички». Забрав у него футболку, чтобы повесить сушить, махнула она рукой в сторону небольшой железной бочки в углу, от которой шла длинная труба, уходящая куда-то в высокий потолок. От нее, конечно, будет мало толку на такое большое помещение, но хоть что-то. Избавившись от мокрого белья, Северина с ногами забралась на узкую койку, заворачиваясь в одно из двух сложенных на ней старых одеял и зажигая свечу, стоящую на полке рядом. Немного повоевав с наполовину отсыревшими спичками, Хантер разжег огонь и, выбравшись из мокрых пижамных штанов, сел на другой конец кровати, накидывая на плечи второе тонкое одеяло и приваливаясь спиной к стене, подложив под нее подушку. Сидя напротив и мелко передергиваясь от холода, они не сводили друг с друга внимательных взглядов, как будто заново изучая в свете открывшейся информации. «Ненавидишь меня?» — тихо спросил Хантер, разминая пальцами плечо, в надежде согреть мышцы и избавиться от ноющей боли. «Нет». Северина обхватила колени руками, уложив на них подбородок, и равнодушно пожала плечами. «Я привыкла к предательствам. С тобой я был настоящим. Какая разница, если бы в итоге ты все равно сдал бы меня своему начальнику? Ты не знаешь этого, потому что я и сам не знаю, как бы поступил». И он действительно уже не знал, несмотря на то, что решил для себя все еще несколько часов назад. Не хотел знать, но, вытащив ее сегодня, Хантер уже поставил ее выше своего расследования, своей работы, и теперь думал, как будет выкручиваться из этой ситуации. Северина скривила губы, никак не прокомментировав это, а по ее телу в очередной раз прошлась судорога, сводящая все мышцы. «Иди сюда». Хантер развел руки в стороны, как будто приглашая ее в свои объятия, на что девушка только скептически выгнула брови. «Одно из правил выживания. Быстрее всего согреваешься от тепла человеческого тела. Я обещаю, что не притронусь к тебе, если ты сама этого не захочешь». Северина колебалась, но он был чертовски прав, а ей было чертовски холодно. В итоге, сняв с себя одеяло, она переползла к нему по кровати, усаживаясь между его разведенных ног, и, глубоко вздохнув, легла спиной на его грудь. Хантер вздрогнул от прикосновения ее кожи. Она была холодная, как ледышка, но невероятно мягкая, и, несмотря на то, что долго пробыла в ледяной воде, пахла все тем же чарующим ароматом, что так ему нравился. Откинув голову назад, он опустил руки, так и тянущиеся обнять ее, и подложил их под поясницу в попытке избежать соблазна. А Северина, сжав на груди его одеяло, накрыла их сверху своим, замирая каменным изваянием. Уже слишком давно она не чувствовала никого так близко, слишком близко. Прикрыв глаза, Хантер попытался хоть немного расслабиться. Сейчас ему было совершенно все равно, кто она такая, почему сделала то, что сделала, и как он сам будет действовать дальше. Хотелось хотя бы несколько часов отдохнуть и ни о чем не думать, просто наслаждаясь моментом ее близости. «Хантер?» — тихо позвала Северина, когда он уже начал проваливаться в сон. В каком городе ты был?»
«О чем ты?»
«Афганистан».
«Много где».
«Откуда тот шрам?»
«Чирикар. Это недалеко».
«От Баграма, я знаю». Они оба молчали какое-то время, а потом Северина, откинув голову на его плечо и закрыв глаза, снова заговорила.
«Ты снился мне. Так долго. Твои глаза. А потом вдруг перестал, и я забыла о тебе. И только сегодня, когда увидела, как ты там висишь, точно так же, поняла, что тогда это был ты».
Хантер напрягся, а сон как рукой сняло. Он не понимал, о чем она шепчет, так же, как не понимал, откуда взялся этот британский акцент в ее интонациях. Убийственно-сексуальный, надо сказать, британский акцент.
«Кто ты такая, черт тебя подери?» Устало выдохнул он, опуская подбородок на ее плечо.
«Бывший агент спецразведки Ее Величества», — горько хмыкнув, Северина слегка развернула лицо и уткнулась ледяным носом в его щеку, едва касаясь ее губами, заставляя его снова вздрогнуть. «Проще говоря, Ми-6». «Это было неожиданно», хотя и расставила все по своим местам. Высвободив одну руку, Хантер сжал пальцами переносицу, пытаясь уложить эту информацию в голове.
«Кажется, это все упрощает. Мое начальство свяжется с твоим, и ты получишь неприкосновенность, так как, если я правильно понимаю, тоже работала в банде под прикрытием».
«Да, меня отправили в Штаты 5 лет назад из-за больших поставок наркотиков в Европу. Но ты упускаешь ключевой момент. Я сказала «бывший». Пока Северина говорила, ее губы невесомо касались его щеки, и Хантер почувствовал, как по пояснице поползли мурашки, не имеющие ничего общего с холодом.
«Ты переметнулась?»
«Мне пришлось.
Первые 1.5 года связь с моим куратором была регулярная. Я добывала и отправляла информацию, мне отвечали. Потом Тео стал гораздо меньше интересоваться Европой. Поставки стали реже. Он завел разговор о том, чтобы вообще перекрыть этот маршрут, потому что груз на том конце все чаще перехватывали, из-за чего вырос ценник. На меня не готовы были выдернуть обратно. Просили подождать еще 1.5 года, чтобы удостовериться, что поставок больше не будет. Да и по другим причинам. А потом связь резко оборвалась. Мне понадобилось несколько недель, чтобы во всем разобраться». Северина облизнула губы и зажмурилась, пытаясь отгородиться от воспоминаний.
До 1994 года существование Ми-6 и внешней разведки в принципе отрицалось на всех официальных уровнях. Организации как таковой не существовало, все работающие на нее агенты при возникновении какой-либо, назовем ее внештатной ситуации, оставались всегда сами по себе. После 1994-го Ми-6 вышла из подполья. Но по факту ничего не изменилось. Каждый агент всегда был сам за себя. 3 года назад у них произошел внутренний переворот. Не буду забивать тебе голову тем, кто и почему, но суть в том, что я, как и многие другие раскиданные по планете агенты, оказались за бортом. Если бы просто за бортом. Она усмехнулась. Нас объявили нежелательными лицами на государственном уровне. Дорога в Британию мне была закрыта.
«И ты осталась?»
«Осталась. На тот момент я уже слишком глубоко во всем этом погрязла, чтобы выбраться самостоятельно. Да и куда мне было идти? У меня не осталось другой жизни, кроме той, что была здесь. Я просто жила с ними и делала то, что умею. То, что просил Тео. И знаешь,
В одном он был действительно прав. Они стали моей семьей. Теми, кто приютил меня, когда меня в очередной раз предали, бросили. На этот раз собственная страна. Хоть это и не самое худшее, что со мной случалось. А сегодня я предала их.